Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 14 година в Києві і в ефірі програми під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і вітаю нашого сьогоднішнього гостя, журналіста Сакена Аймурзаєва. Вітаю тебе, Сакена.
Вітаю, вітаю, слава Ісусу Христу. І в першу чергу хочу привітати слухачів Радіо Марія і всіх українців з незалежністю. Да? 30 років – це свято і це чудо. Українська незалежність – це чудо, яке нам треба відстоювати, захищати. Я, як друг України, по мірі сіл грішних намагаюся це робити. Якщо дозволите, шановна громада, я, може, російською буду, тому що в Фейсбуці теж ми транслюємо для багатьох моїх особистих слухачів, і вони можуть не розуміти українську мову. Ну, будемо на двох язиках.
Добре, і давайте зараз нагадаю, хто є такий Сакен Аймурзаєв, журналіст, який вже не вперше в ефірі Радіо Марії, здається, вже четверта або п'ята програма, так не пам'ятаю точно. Сакен, вже протягом скільки років ти
13 років я в Україні.
13 років в Україні, але раніше працював в Москві на радіостанції «Ехо Москви». Є католиком, навіть якийсь час навчався в семінарії, але Бог показав, що ну, таке священницьке покликання це не для нього, а власне так, як минулого разу Сакен сказав, але я залишився другом багатьох священників.
Це правда.
Добре, і також маю надію, що і другим Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, про що ми будемо сьогодні говорити? От минула програма, яка була десь 2 місяці тому, ми робили програму, яка була присвячена візиту, 20-річчю візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. І Сакен розповідав про свої зустрічі з Йоанном Павлом ІІ, з папою Бенедиктом, про папу Франциска. Насправді, дуже цікава програма була. А сьогодні, ну, ми трішки поговоримо про нашу церкву-сестру, про православну церкву. І знаю, що Сакен ну, також взяв в своїй журналістській біографії багато інтерв'ю у православних ієрархів, у патріархів. Трішки поговоримо про ці зустрічі і розпочнемо, власне, з такої історичної зустрічі, історичного візиту, краще так сказати, патріарха Варфоломія до України. От, власне, буквально декілька днів тому Сакен ну, навіть мав таку можливість особисто бути на вечері із патріархом Варфоломієм.
Тайна вечеря, як я називаю. Це був ужин перед від'їздом його всесвятості. Це грецький титул «Всесвятость», так як ми називаємо нашого святого отця святим отцом. В грецькій «панагіоте» – «панагія» – «всесвятая», «панагіоте» – це «всесвятость». Так що це не щось сверхъестественное, це його титул. Його всесвятость как раз уезжал из Киева, это был последний день, как раз день независимости Украины. Вечером у него была небольшая экскурсия в Идубецком монастыре, в Киеве, в древнейшем монастыре, который был основан священниками, монахами Константинопольской церкви в XI веке. И патриарх Варфоломей захотел по приглашению митрополита Епифания посмотреть этот чудесный монастырь. И я признаюсь, это один из самых любимых моих киевских монастырей. И так вышло, что я много лет живу недалеко от него. Так что, как мы шутили, патриарх встретился со мной. Я с патриархом встретился на своем районе, можно сказать. Но патриарх приехал в монастырь вечером после всех официальных встреч. Он был уже довольно расслаблен перед отлетом домой со своей делегацией. Небольшое количество гостей. Мы обошли монастырь, зашли во все храмы. Патриарх с интересом посмотрел на церковные лавки. Он, кстати, во время всего визита проявлял огромный интерес вот к простому быту церковному украинскому. Было интересно, какие книжки издают, какие книжки продают в лавках, какие пряники, какие слады. Все было интересно.
И вот заходит он просто, до...
просто заходил прям в лавки и проверял, какие книжки, что, какие иконки. И после этой небольшой экскурсии в трапезные монастыря действительно была братская вечеря, очень теплая, очень насыщенная, насыщенная смыслами, насыщенная впечатлениями и глубокими словами, которые сказал и патриарх, и блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский, и гости присутствующие. Благодарили патриарха и услышали от него очень важные слова поддержки. Это вообще то, что он максимально старался донести до Украины, до всех, с кем встречался, что он поддерживает Украину, поддерживает независимость Украины, поддерживает церковную независимость. Это действительно были очень важные напутственные слова, в которых патриарх в очередной раз подчеркнул, что Украина не то что достойна независимой церкви, она ее имеет, и она рано или поздно удастся в Украине объединить православие. Я как журналист был там, и как католик меня представил блаженнейший Епифаний, и я заметил огромную симпатию, которую проявляет патриарх Варфоломей к нам, к верующим католической церкви. Это действительно особое отцовское отношение. И он подарил мне такую фотографию, иконку, такую открытку, где он с папой Франциском, как братская такая иконка, и я сказал ему, что я знаю папу Франциска, видел его, видел Петра, и теперь вижу вас, Андрея, преемника апостола Андрея, и он так пошутил, ну, теперь ты знаешь двоих, и это действительно такая большая для меня радость и большая честь. Я успел задать один вопрос, спросил о впечатлениях, что самое было для него, ну, важное во время этих дней, и, конечно, он как священник, как епископ, как патриарх сказал, что это литургия, это молитва с украинским народом,
Святой Софии,
да, в которой он никогда до этого не служил литургию, он приезжал в Киев в 2008 году, но литургии тогда там не было в этом месте, прямо на территории храма. И для него, как для преемника того патриарха, который 1000 лет назад основал в Киеве миссию, это было особенно важно. И такие слова он сказал на прощание, что я не молодой человек и не знаю, смогу ли еще приехать, но сердце мое будет с вами. И это было видно, потому что патриарх Константинопольский в силу исторических причин в Стамбуле, где он живет, в Константинополе, не имеет такой большой паствы, не имеет огромных церквей, не имеет много людей, которые придут к нему на службу, поэтому вся его паства находится где-то, ну, люди, которые хотят его увидеть, хотят с ним помолиться, живут в Америке, в Европе, в Украине, по всему миру, и для него видеть столько верных, столько молящихся со всей страны, это было, я думаю, еще огромная пастырская радость.
Сакене, до речі, ну теж думаю, для наших слухачів, ну так розумію, що Радіо Марія слухають переважно католики, римо-католики, греко-католики. Також важливо розуміти, що ну насправді, от те, що ти вже сказав, патріарх Варфоломій, ну дуже так прихильно ставиться до контактів з католицькою церквою. Неодноразово зустрічався з папою римським.
Мінімум раз на рік, до того, як случилась пандемія. И они встречались как раз год. Он ездил на Петра и Павла 29 июня, червня, наш Петра и Павла день, он старался быть в Риме. И сейчас кто-то из церкви Константинопольской всегда, вот можете проверить мои слова, посмотреть на записи служб из Рима, на каждой службе присутствует представитель Константинопольской церкви, этим самым показывая, что мы стремимся к единству, тоже мы об этом поговорим, к какому единству, потому что очень часто политики, враги церкви используют этот термин в своих целях. Мы говорим о единстве в таинстве, Евхаристии, в первую очередь, сопричастии в Евхаристии, в общей чаше. Это то, к чему церкви идут много лет, пытаясь преодолеть тысячелетний раскол. 1054 год, когда в Константинополе случился раскол, кардинал принес грамоту от Папы Римского о том, что разрывается экскоммуника, о том, что мы перестаем общаться евхаристично. Этот, кстати, раскол, я много говорил об этом с историками, не в один день случился, он долго был.
Давай так пояснимо нашим слухачам, тому що, думаю, ну, власне, не всі це розуміють. Єдність, але от що означає євхаристійна єдність? Що я, як священник, можу йти до православного храму і приймати там причастя, натомість православний може йти до католицького храму.
І так само віруючий.
Наразі цього неможливо.
Це невозможно, це нарушає дисципліну таїнств, і ми не можемо цього робити, к сожалению. Этот процесс, так как тогда, 1000 лет назад, раскол не в один день случился, и это очень важно понимать, не то, что пришла новость по информагентствам, 1054 год, раскол. Нет, это было постепенно, долго, мучительно. А сейчас, начиная с середины 20 века,
после Другого
Ватиканского собора, и после папы Павла VI, святого папы, и патриарх Афиногор был тогда предшественником патриарха Варфоломея. Они встретились в Иерусалиме в 64-м году. И с тех пор церкви идут к диалогу. К диалогу богословскому, диалогу человеческому. И надо сказать, что патриарх Варфоломей, нынешний патриарх, это, конечно, ученик патриарха Афиногора, великого икумениста, великого человека единства. И поэтому это его не просто политика, не просто его идеи, это его естество. Он в этих идеях, в этой надежде провел всю свою жизнь, и в том числе 30 лет своего патриаршего служения. В этом году ровно 30 лет, как он стал патриархом.
Ну, до речі, теж можу сказати, наскільки я знаю, сам патриарх Варфоломей навчався у Римі.
Орієнтале – це інститут восточних студій.
Так, і дуже добре знає італійську мову. До речі, Закен теж казав, що спілкувався з патріархом англійською.
Я англійською спілкувався, да, но он мне на прощання сказав «Аривідерчі».
Ти італійською.
Із уваження католицькою.
Я пам'ятаю, я теж колись бачив патріарха Варфоломея. Я навчався в Римі, і у нас була організована лекція. Власне, приїхав патріарх до Риму і мав лекцію зі студентами, католиками, які, ну, або вже є священниками, або мають стати священниками, і навіть до цього часу пам'ятаю, про що він говорив. Говорив, звісно, італійською мовою і розповідав нам, студентам, про Візантію, про цю православну державу, де, от, власне, він підкреслював, була така симфонія, тобто єдність між державою і церквою. Була гармонія, була взаєморозуміння.
Ну, не завжди вона була, але принцип був, да.
Принаймні, про це він розповідав, і було видно, що от, він тішився, коли розповідав от, про цю колишню Візантію.
Конечно, это действительно, я очень увлекаюсь сам Византией и имею честь знать лично очень больших историков мирового уровня, византинистов, которые исследуют этот период мировой истории. Действительно, это было невероятное явление, когда христианская вера стала государственной религией и развивала и культуру, и связи, и, по сути, это был период, когда христианская цивилизация максимально расширилась и дошла в том числе до тех мест, где мы сидим с отцом сейчас, до Киева, до берегов Днепра, и именно благодаря византийскому культурной экспансии, назовем это так, миссии, которую делали византийские монахи, священники, купцы. И действительно, когда ты находишься в Стамбуле, один из любимых моих городов, и заходишь в Святую Софию, невероятный храм, огромное впечатление, и, конечно, знаете, с другой стороны думаешь, как история повернулась, да, что сейчас, к сожалению, в этом храме нет литургии, в этом храме не возносится слава Господу и нашему Иисусу. И я спросил, когда еще был... Я патриарха Варфоломея не в первый раз здесь видел, надо сказать.
Власне, зараз хотів запитати про ці попередні зустрічі.
Да, я встречался с ним несколько раз в Стамбуле.
До речі, в Києві він тебе впізнав?
Да, ну, потому что я снимал фильмы, там бегал все время, я с ним имел в Стамбуле одну встречу, короткую, он просто подошел к журналистам спросить, как мы, что мы, все ли у нас хорошо, откуда мы приехали, он знал, что мы из Украины, и такие 5 минут просто людского такого спелкования, но тем не менее, да, мы работали там рядом с ним, поэтому уже были знакомы с его помощниками, с его пресс-секретарями, и тогда еще в 3 года назад я спросил у одного из сотрудников патриархии, а был ли когда-то патриарх Святой Софии? Такой интересный вопрос, да? Был ли он? Не был. Не был. 30 лет его патриаршего служения он не мог туда зайти, потому что это запрещено законом Турции.
Навіть заборонено патріарху?
Да, он не может зайти туда, потому что он религиозный деятель, и ему единственному разрешено ходить в облачении по городу, а так священник обязан снимать рясу и ходить по закону в обычной одежде.
Я пам'ятаю, коли я був в Туреччині, я мав таку чорну рубашку.
Ну, потому что отец не православный, это православным нельзя. Папу Римского тоже никто там за это не ругает, но закон довольно строгий, это закон, кстати, не исламистский, тоже я бы хотел, чтобы слушатели поняли, что этот закон в Турции был принят при
Ататюрке,
он был красный, он был левых взглядов, секулярный человек, который не любил религию, будь-яку религию, считал это опиумом для народа, поэтому тогда же были приняты эти довольно жесткие правила о том, что священнослужители должны по-светски выглядеть, и действительно это, ну, что говорить, это была великая цивилизация, от которой, кстати, об этом патриарх говорил в Святой Софии, от которой очень много осталось, и это живое, то, что осталось от Византии живет. Это глубокая восточная традиция церковная. И что с ним пытаются делать сейчас, особенно московский патриархат, и он даже сказал это, не делайте из меня музейный экспонат. Мне очень понравилась эта фраза. Настолько трезвого, понимающего человека, что пытаются сделать манипуляторы. Не делайте из него музейный экспонат. Это не музей Византии. Это хранитель живой традиции, очень древней и глубокой. Если была бы возможность у меня с ним подольше поговорить, я бы, честно вам сказать, минимум половину разговора как раз бы говорил об этом. Насколько жива, пусть в Стамбуле она выглядит маленькой, эта традиция в нескольких приходах, но она жива по всему миру, она жива в богословии. Если почитаете, если у вас есть время, откройте сайт Помисна, сайт Православной Церкви Украины, там есть все тексты, которые произнес патриарх на открытых мероприятиях, и вы убедитесь в двух вещах. Первое, как красиво говорят греки. Это каждая его речь – это поэзия. Вот просто перечитайте, насколько ясная мысль и насколько она красивая. Она не теряется в красоте, она только становится сильнее. И все его проповеди очень красивые были, и речи в Украине. И в этих речах он говорил о том, в том числе, о том, что именно право давать независимость церковную – это то, что не музей, это то, что остается до сих пор у Константинополя, как у первого престола после Рима, да, когда церковь была единая, первый был Рим, второй был Константинополь, новый Рим. И это право остается. И по этому праву патриарх Варфоломей дал Томас Украинской православной церкви Украины 3 года назад.
Сакен, теж хочу запитати, як людина, патріарх Варфоломій, ти встиг, зрозуміти?
Да, ми сиділи 2 часа за одним столом, звісно,
він
успіває.
Він жартує, він відкритий.
Так, він дуже живий чоловік, дуже реагуючий на все. Є одна черта, яка свойственна всім людям такого масштабу і такого рівня публічності. Вони, звісно, немного стороняться людей, тому що, коли велике кількість людей, к ним тянуться, всі хочуть сфотографуватися, потрогати, автограф.
Зробити музейний експонат.
Зробити з нього музей, так. Видно, что немножко этого, он не то что боится, но это немножко тяжело для человека, ему 81 год, первый год идет, то вот такая какая-то огромная публичность, наверняка немножко ему неуютно, как бывает обычно, когда такой поток людей, но при этом остается абсолютно живой ум, живые реакции, он очень хорошо помнит все, помнит людей, мгновенно реагирует, да, он может не будет фокусировать внимание на чем-то одном долго, но видно, что у него в голове просто какой-то суперкомпьютер, да, то, когда ты слушаешь его, ты понимаешь, что вот у него все разложено, как говорят по полочкам, да, то есть человек очень четкого структурного мышления. И огромной евангельской культуры, его речь пересыпана цитатами из Святого Писания, из святых отцов, он прекрасно их помнит, и это тоже очень важно для священнослужителя такого масштаба, который встречается со светским миром на высоком уровне, что он все время пытается донести христианские вечные ценности. И то же, что мне понравилось, он очень простой человек в обхождении. То есть это у меня была возможность с разного уровня людьми там присутствовать на трапезах, но настолько простой, честно говоря.
Угу. Скажи, Сакен, на твою думку, патріарх Варфоломій, насправді дуже багато критики було через цей Томас Української церкви, практично протистояння виникло з Московською церквою. Чи він не пошкодував, що це, власне, наразився на таку війну?
Це точно я можу сказати, це із всього, что я видел с ним, всех событий с ним за эти дни, нет, он не жалеет, наоборот, он уехал в абсолютной убежденности, что правильно сделал, и что выбор пал правильно на митрополита Епифания, действительно, между ними абсолютно духовная отцовско-сыновняя связь. Знаете, это очень трогательно, как они рядом, как митрополит что-то переведет. Кстати, я не знал, блестяще знает греческий язык, блестяще говорит по-гречески, абсолютно свободно. И что-то переведет, что-то подскажет, не знаю, там какую-то тарелочку. То есть это все выглядело очень трогательно, да, как действительно старец, в православии это называется старец и ученик. Это отношение наставника духовного и духовного ученика. И эти отношения очень близкие, очень братские, и видишь, что при этом, с точки зрения канонической, они не подчинены друг другу. Это тоже надо очень хорошо понимать, они на равных. И даже с литургической точки зрения они служили как два одинаковых предстоятеля.
Малый посох,
да, тоже так. Даже в нашей церкви только один епископ держит посох, второй не может держать. А тут они оба были с посохами, что означает их абсолютную равность с точки зрения литургической. И действительно, он не пожалел о том, что случилось, и более того, в той борьбе, в той тяжелой иногда борьбе, которая происходит, конечно, во всем будет поддерживать Украину и Православную Церковь Украины. Что касается недовольства, это, конечно, больно, потому что это политика, и я думаю, он сам это тоже прекрасно понимает.
До речі, давайте потім ще поговоримо про ці протести, які відбувалися. Але теж, ну, хочу запитати, от ми теж постійно спостерігаємо, як папа римський приїжджає до якоїсь певної країни, от найближчим часом має бути в Угорщині. І ну, от, навіть перед цим ефіром ми з Акеном розмовляли, що коли папа приїжджає, це ну, насамперед ну, такий духовний візит. Візит до пастиря, до своєї пастви. Натомість тут в Україні ну, насправді було дуже багато політики, геополітики, от з цієї точки зору, от що для України означав візит патріарха Варфоломея?
Ну, это для и для государства, и для церкви, и для людей, которые были на этих службах, мероприятиях, ну, по сути, служба одна была, это, конечно, подчеркивает субъектность Украины. Да, так же, как 10 лет, 20 лет назад приезд папы Ивана Павла II в Украину для всего мира означал, эта страна есть, она независимая, она развивается, она с огромной духовной исторической культурой. И сейчас этот визит такого уровня, высокого духовного уровня, он только подчеркивает и подкрепляет то, что независимая страна есть, она продолжается, она борется. И то же самое для церкви. Это в первую очередь для Православной Церкви Украины огромная поддержка в глазах всего мирового православия. Мы знаем, что оно сейчас не едино, к сожалению, частично не поддерживает решение патриарха, не поддерживает Украинскую Церковь, поддерживает Московскую Церковь. Но, тем не менее, сама служба, молитва, присутствие патриарха на встречах с высоким руководством Украины, это все означает, что страна есть, страна признана, страна существует и будет существовать. Вот я это воспринял в первую очередь как поддержку Украины как субъекта мирового, политического, геополітичного.
Добре, що приїхав патріарх, ну, теж трішки шкодую, що не приїхав папа римський на святкування
незалежності. Приглашали, папа прислав свого госсекретаря, і це теж кардинала Параліна, це теж високе очень представительство, і я думаю, что разговоры о визите папы, как мы часто шутим, они ведутся постоянно, папу приглашает весь мир, дай бог, чтобы у него были силы, и когда-то он, наверное, опять приедет на нашу землю сюда.
Так, сподіваємося. Саке, ну, теж от патріарх Філарет зустрічався з нашим президентом, прем'єр-міністром.
Варфоломій.
Філарет
теж когда-то зустрічався.
Перепрошую. Да. Звісно, Варфоломей зустрічався з президентом, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради, тобто вищими урядовцями України. І ну, от, теж от всі буквально про це говорять, що у нашій нинішній владі ну, відбулася така певна трансформація. Якщо два роки тому, коли от Зеленський, всі інші прийшли до влади, були обрані, ну, теж достатньо на дистанції трималися від церкви, або не розуміли це значення. А тут ну, буквально бачимо нашого президента, який з розпростертими обіймами запрошує, теж спілкується. Ну, от що відбулося?
Я думаю, это объяснить довольно просто. В обычной своей жизни я один Бог ведает веру и религиозность человека, но в обычной жизни они не были религиозными людьми. Да, то есть в их пути нету какой-то важной части, связанной с церковным опытом или с опытом веры, там Зеленский не христианин. Но придя в высшие кабинеты Украины, они поняли, что это все не про украинский народ, потому что украинский народ как раз-таки имеет глубокую духовную культуру, очень связанную с христианством, с христианской верой, и не только с христианской, но мы говорим о самом большом количестве верующих людей в Украине, они христиане. И это просто, я думаю, само собой произошло, как и слава Богу, потому что было бы хуже, если бы свою секулярность они перенесли в свои кабинеты. И я знаю, что очень тепло конкретно к нашей церкви, к греко-католической, к католической церкви в целом относится премьер-министр Денис Шмыгаль. И действительно, он и был у папы в Риме, и сейчас теплая встреча была с кардиналом Паролином. И я думаю, что это только в помощь. И плюс они, конечно, понимают, как хитрые политики, все хитрые, что церковь – это незаменимая совершенно... незаменимая община для контактов с людьми и для диалога, да, там папа может сделать для Украины через свою дипломатию папскую намного больше, чем многие президенты. Патриарх Варфоломей, имеющий паству по всему миру, очень активную, социально активную, экономически активную и в Европе, и в Америке, конечно же, может помочь Украине. Поэтому даже если эти контакты обусловлены политической целесообразностью и хитростью, нам от этого только лучше.
Добре, давайте останнє питання про цей візит патріарха Варфоломія. Питання, от, власне, щодо протестів. Да. Бачили на екранах телебачення, в інтернеті, вздовж траси з Борисполя до Києва збиралися протести під Верховною Радою. Ну, от... Як це розцінювати?
Я скажу, що це було... Ждали худшого і більшого.
Що може бути гірше.
Да, це да, я точно можу вже зараз, коли візит закінчився, чесно сказати, що ждали худшого. Поэтому візит був не просто сверхохраняемым.
А що могло бути гіршим?
Да, все, що угодно, вплоть до фізичних...
Навіть так?
Да, 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 конечно. Ну а как, если риторика настолько агрессивная, если по всей стране выходят люди и говорят, мы тебя не звали, если в публикациях на официальных медиа его называют мирским именем Дима,
гражданин
Фанара, так, гражданин Турции, то есть это унизительно, но мы не можем, он патриарх, вы можете его не уважать, не признавать, но он патриарх, да, и когда видели настолько агрессивную риторику, да, честно сказать, до конца скрывалось, где он живет, потому что боялись, что будут, не, может быть, кидать будут что-то, да, угу. И, к сожалению...
Друзья, а где проживал патриарх Варфоломий?
В метрополии, так что все нормально, он у своих. И понимаете, и вся эта история с агрессией, к сожалению, показывает, что мир легко нарушаем манипуляциями. Сам патриарх на это не реагировал. В его речах были очень четкие, очень понятные, очень красивые ответы на все претензии. Он, кстати, ответил на все. Вот если православные братья Московского патриархата считают, что ничего не говорит, ни на что не... Он на все ответил. Это все есть в его речах. На все их претензии есть ответы. И он к ним не вышел, ну а как можно выйти к людям, которые унижают тебя? И, конечно же, это неприятно. Это, ну, в каком-то смысле даже некрасиво, я бы так сказал. При том, что меня еще удивило, как иерархия православной церкви Московского патриархата, насколько они дистанцировались, как будто бы это просто люди делали, да? Ну, простые люди вряд ли соберутся организованно на трассах или будут стоять в центре города массово на митингах. Конечно же, это все не просто так. Это часть большой гибридной борьбы, которая сейчас продолжается. На все это, и это, кстати, 3 года назад я заметил в Константинополе, в Стамбуле и сейчас в Киеве, на все эти претензии, иногда очень грубые и недостойные христиан, патриарх и его патриархия отвечают неизменно, одинаково и очень твердо. В частности, я бы последнее сказал на эту тему. На встрече с греческой диаспорой Украины из Мариуполя приехали греки, приехали со всей страны. И, кстати, тоже шутка была такая, это почти все женщины были. Это так увидел патриарх, насколько женочья сила в Украине, да, что женки представляют диаспору. И он сказал очень красиво о обвинениях в его адрес, что он эллинистический национализм, что греческий национализм насаживается в Украине, что хотят взять Украину греки и ею управлять церковно. И он сказал, что принцип построения церкви, древнейший принцип, географический, не национальный в православной церкви. Здесь есть место, есть, предположим, город Киев, здесь живут православные, и церковь образуется географически, церковь украинского народа. И даже мне лично, мой друг из его окружения, с которым я регулярно общаюсь, уже неформально сказал, запомни эту формулировку, она очень точно передает смысл православной церковной мысли. Географический принцип, то есть православная церковь – это церковь людей, которые живут в Украине. Не те, кто связан с каким-то миром, ментально, исторически, с китайским миром, русским миром, аргентинским миром, любым. Те, которые здесь живут. И в этом смысле, кстати, очень четкий идет ответ, что, конечно, рано или поздно единство как минимум православных будет, потому что это абсурд, что в одном городе существуют две церкви, которые не общаются никаким образом. И рано или поздно это произойдет.
Дякую, Сакене. Отже, давайте нагадаємо нашим слухачам, що в ефірі Радіо Марія триває програма під назвою «Відкрите питання». У нас в гостях журналіст Сакен Аймурзаєв. І, ну, принаймні, першу половину нашої програми, ось вже маємо 30 хвилин, тобто екватор, ми говорили про візити патріарха Варфоломія до Києва. І зараз друга половина програми. Ну, теж давайте одразу нагадаю, що можна зателефонувати. Якщо маєте питання, то, будь ласка, телефонуйте. 044 – це код міста Києва і два київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, телефонуйте. Ну, а далі також хотів би з Сакеном, ну, трішки поговорити, ну, про інших наших предстоятелів православних церков. Сакен має цей досвід, має цю ласку.
Багатий досвід.
З кого розпочнемо? Ну, з патріарха Кирила, предстоятеля російської
можемо православної церкви. Можемо вспомнити, да, патріарха ще Олексія, которого так вийшло, що
хронологічно
пійдемо, которого мені пощасливилось видеть в юності своєї церковної ще. Я учился в семінарії в Новосибірську, і в Новосибірську проходили дні церковної письменності, і патриарх с большой делегацией надолго очень приехал, там неделю, по-моему, он был, и мы ходили на его службы, была возможность слышать его проповеди, и действительно застать такой, знаете, остаток такой старой культуры. Патриарх Алексий воспитывался на дореволюционной церковной культуре, потом много
сам
лет...
походил из Эстонии.
Эстонии, да, он эстонского походжения, потом из благородного рода эстонского, потом он всю свою жизнь при советской власти служил, и это тоже определенная культура, определенные его были такие... Ну, способ его руководства был обусловлен советской культурой, и это было, конечно, все очень заметно. Для того, чтобы немного представить себе патриарха Алексия, сходите во Владимирский собор Киева и посмотрите на патриарха Филарета, потому что это люди одного возраста, одной культуры, одного воспитания. Это такая статность, такая действительно, знаете, солидность огромная, да, которая в них в обоих очень видна. Это был действительно патриарх невероятный в Алексии по сравнению сейчас с нынешним российским патриархом. Он, как мы теперь понимаем, был очень добрым человеком, и те воспоминания, которые остались вот от него, самые добрые, потому что он действительно, знаете, как кто-то сказал, когда он ушел, говорит, а как он любил животных, и это действительно, он был очень, в быту очень человек простой и очень был человек добрый. Я видел его похороны, так получилось, я уже жил в Киеве и работал в Киеве, и пришла новость о том, что он скоропостижно скончался, это действительно было совершенно неожиданно, и я полетел в Москву и присутствовал на этих патриарших похоронах, это было огромное скопление людей, ну, с государственным русским размахом было сделано.
В каком
году
это было?
2009 год это был, а до этого он очень часто болел, я помню, как я уже работал на «Эхе Москвы», и пришла в очередной раз новость, что он умер, ну, какой-то слух пошел, что он умер, он был в Германии, в клинике, и я тогда запомнил эту вот такую историю про него, хотел вам рассказать, и тогда у главного редактора Алексея Венедиктова, у него был его прямой мобильный номер патриарха, и звонить ему, ну, как бы нельзя, то есть у тебя есть номер, но ты не можешь ему позвонить, и он сказал, ну ладно, такой риск, что нам надо узнать, живой он или нет, в конце концов, и мы собрались, корреспонденты в кабинете главного редактора, он на громкой связи набрал его мобильный номер, и слышал, слушаю, и тут же бросил трубку. И после этого мы все знали, что он живой. Так что патриарх Алексий остался в моей памяти как очень добрый. Да, конечно, не решивший проблему украинского раскола, и при нем она создалась. Это было его избрание в 90-м году, когда мог стать патриархом Филарет и не стал... И не простил, в общем, этого Русской Православной Церкви. К сожалению, с точки зрения Украины и греко-католиков, кстати, Алексий ничего доброго не сделал. При нем были проблемы, обвинения нашей церкви в прозелитизме. Как раз это был период, когда я учился в семинарии, были установлены папой Иоанном Павлом Святым, нашим папой, установлены епархии в России. И я помню этот огромный скандал, это все было и Путин, и Лавров. Все обижали церковь в то время. Но царство ему небесное, после стал патриархом Кирилл, которого я видел.
Давайте зараз дзвіночок приймемо, а потім вже поговоримо про радість. Наступних патріархів. Так, ось був дзвіночок.
Не дочекались, так, не дочекались.
Не думаю, що не дочекалися, тому що майже одразу прийняв. Отже, дорогі друзі, бачите, що є прямий ефір, тому, будь ласка, якщо є питання, то телефонуйте. Добре, і після патріарха...
В 9-му году був ізбран патріарх Кирилл, ні у кого не було сомнений, нинішній патріарх, часу, да, ні у кого не було сомнений, що він стане патріархом, практически так же, как когда папой стал кардинал Ратцингер. Очень многие...
А, до речи, как в православной церкви отбываются эти выборы?
Это собор, называется собор, ну как все...
Немає такого конклава с белым
конклава
дымом.
Такого нету, это собор, он собирается до патриарха Кирилла, он собирался в Троице-Сергиевой лавре, а сейчас в храме Христа Спасителя и следующего патриарха, я думаю, там же будут избирать. Сначала собор, на который приезжает епископ, священник и мирянин от каждой епархии. Угу. Они выбирают, голосуют за архиереев, за епископов, только за тех, у кого есть епархия. Титулярный епископ не может участвовать в выборах. То есть это должен быть управляющий, правящий так. епископ, у которого есть своя паства.
Епископы викарные?
Викарные или титулярные, которые работают в куриях, но не имеют своей паствы, не принимают в этом участие. Избирается в список лидеров, то есть просто голосует, рейтинговое голосование, можешь за себя, да, но и выбирается первые несколько, по-моему, три человека, и потом эти три, за них голосуют уже только епископы. И вот таким образом выбирается патриарх в русской церкви. В Константинопольской церкви избирает синод, то есть и несколько епископов, их там, может быть, 12, которые избирают патриарха. То есть у каждой церкви свой порядок.
До речи, в украинской церкви, вот нынешней православной церкви Украины.
Собор. Точно так, как в русской, только собор поместный, то есть все вместе голосуют также по такой же схеме. Два этапа, сначала рейтинг, потом из лидеров. Вот так избирали митрополиты Епифана.
А мариани якось впливают?
Вот на первом этапе рейтингового голосования там получается, что голос мирянина приравнен к голосу архиерея и священника, и монах еще, по-моему, может быть. То есть от каждой епархии определяется делегация, и она голосует. Но, конечно, как правило, голосует так, как голосует епископ по местной епархии, да, то есть у них единое голосование.
А как выбираются эти миряне?
Но на епархиальном уровне.
А тобто да. якісь теж вибори є цього?
Ну, по ідеї, да. Но, как правило, я думаю, вот собор, который был, когда давали Томас Украинской церкви, там все довольно быстро происходило. Mm-hmm. Поэтому это активные миряне, либо жертвователь, либо активный мирянин, священник и епископ были. Добрый. И таким образом вот избирается патриарх. Избрали его в 2009 году. Это практически сомнений не было в этом. Я скажу, для католиков и русских, российских католиков это было радость, потому что митрополит Кирилл был большим другом католической церкви.
Так, он много часу провел на Заходе, он, дуже освещенный.
Он там учился, он там, вернее, работал, он служил в разных организациях, он был постоянным гостем Рима, десятки раз встречался с папами, написал введение в одну из книг кардинала Ратцингера, очень красивый текст. В Питере в семинарии хранятся его фотографии в рубашке католического священника. Mm-hmm. То есть настолько он был проникнут, но, к сожалению, на высоком посту уже другие цели, другие ценности, он больше стал патриархом государственным, и как раз так получилось, что я несколько раз был на его литургиях, последний раз 2 года назад, на День Святой Ольги, я был в Москве, оказалось так, у меня мама Ольга, и я очень ценю эту киевскую святую, я решил пойти в Храм Христа Спасителя, ну, так получилось, что служил патриарх, и, а до этого первый раз я видел его в Кремле, я пошел, один раз был в Кремле, как раз вот на службе в Успенском соборе, формально это кафедральный собор Русской Православной Церкви, древний собор на территории Московского Кремля, и меня, конечно, поразила тогда вот эта закрытость этой высшего руководства РПЦ, насколько там не было почти мирян, хотя попасть можно было просто зарегистрироваться на сайте и прийти, и я помню, я все снимал на свой iPad, потом выкладывал фотографии, и даже получил за это из патриархии, потому что сфотографировал священника с наушником госохраны, у него от уха шла спецсвязь, и я выложил эту фотографию, этим обидел патриарха. Но...
Это был священник?
Священник, это был одетый в священник, но по совместительству. И, и это, конечно, очень их раздражало. И тогда я очень близко его видел. 2 часа в непосредственно очень маленькая церковь, очень маленькая, не знаю, меньше, чем тут приходская церковь, намного меньше, чем тут, где мы находимся. И тогда я заметил, знаете, насколько он функциональный человек. Вот ощущение, что... как не хочу сказать, что робот служит, нет, но очень все у него по... как бы, не, ну, все происходит как по выученному. То есть настолько... многие говорят о нем, что он больше менеджер, чем какой-то мистик, и это видно, когда ты его близко видишь, насколько все отлажено, слажено, строго, насколько у него выверенные проповеди, он их говорит красноречиво, тоже очень красиво, но они какие-то как бы, как будто распадаются, эти проповеди. Вот красиво, а потом выходишь, а что он сказал? Вот знаете, как священники проверяют, да, а что было на проповеди там 5 минут назад? Вот если забыл, значит что? Священник скажет, невнимательный прихожанин, значит, проповедь плохая на самом деле, потому что человек не выносит, вот даже не сейчас я не помню, о чем он говорил, о государстве, о великом русском государстве, наверное, об этом. И там же, кстати, на этой службе, после службы я к нему подошел под благословение, он благословил, спросил, откуда я. Я сказал, что радио «Эхо Москвы», ему это не понравилось.
Ты сказал, что ты католик?
Нет, этого я ему не сказал, честно признаюсь, не сказал. Но тогда, после этой литургии, я от собора до Ризницы долго шел вместе с митрополитом теперь Тихоном Шевкуновым, очень влиятельный человек русской церкви.
Самый, который написал всю ведомую книжку.
«Не святые, святые». Тогда он был священником, и вот я очень хорошо помню с ним.
До речи,
вот
книжка дуже гарна.
Книжка прекрасная. Да. Владыка очень талантливый, но человек тоже непростой. И вот тогда я с ним познакомился, это был очень интересный диалог. Он сразу мне сказал, вы враг, Сакен, вы враг. Я говорю, почему враг? Ну, он говорит, вы «Эхо Москвы», вы католик, ну, что вы от меня хотите? Я говорю, ну, хочу поговорить, пообщаться там, ну, звоните, пообщаемся. Ну, то есть, было понятно, что очень четкое понимание, где есть свои, где есть чужие. И, кстати, сейчас митрополит Тихон вполне возможно может стать следующим патриархом. Потом Кирилла я видел в Киеве.
Это правда, что про него говорят, что он духовник Путина?
Не знаю, насколько духовник, я не уверен, что Путин, да, верующий человек исповедует. Исповедуется. Духовник, в первую очередь, тот, кто исповедует человека. Я не уверен, что он исповедуется, но он за православие в Путине отвечает именно этот митрополит Тихон. Да, это он, его контакт очень тесный. Ну и потом патриарха Кирилла многие из нас видели в Киеве, и невозможно было его не видеть. Он каждый год до событий приезжал в Киев на крещение Руси, и последняя встреча была, я присутствовал на этом молебне в Успенском соборе Лавры, там был Путин, там был патриарх Кирилл, и там была братья Лавры. Больше никого. От журналистов был я и мой коллега тогда с канала НТВ. Вот, и там было видно, конечно, что вот эта новая, по сути, монархическая идея русская о том, что Путин – это не просто президент, а национальный и духовный во многом лидер, уже формировалась. И как тоже исторически получилось символично, что я увидел это все в последний раз в Киеве за полгода до того, как начался Майдан на святкувании речницы Хрещения Руси. И тогда понятно стало, что, конечно, патриарх Кирилл, может быть, думает иначе, но находится под огромным влиянием и зависимостью от государства. И все его таланты организационные, которые действительно огромные, и тут нельзя с этим спорить, он при нем епископат увеличился почти втрое в Русской Православной Церкви, то есть он почти 300 епископов рукоположил за эти годы своего патриаршества, изменил структуру Русской Церкви, но, видите, так получилось, что в самый важный, как мне кажется, момент своего понтификата, 13-14 год, когда случилась беда, и давайте так, да, война, аннексия, это беда для верующих людей, он не сказал своего слова. Он не прилетел в Киев, не остановил агрессию Беркута, не защитил детей, не защитил крымских верующих, не защитил Донбасс. Это для меня, это кажется абсурд, когда духовный пастырь, имеющий такое слово и такое влияние на своих верных, не заступился за Украину, хотя мог бы, и все могло бы быть иначе. И вот когда ты смотришь, самое страшное в истории и в отношениях людских, это когда ты понимаешь, что все могло бы быть иначе, и, к сожалению, не сложилось. А теперь последние два года мы видим, что патриарх закрылся, так же, как и русский президент России, закрылся и сидит почти все время на своей даче в Переделкино. Я, кстати, видел эту дачу, так тоже. Вы не подумайте, я не шпионю за патриархами, но так получилось, что у меня рядом с его дачей, рядом с его дачей живет мой дорогой, мой друг, любимый, дочку которого я крестил, поэтому я довольно часто бываю и вижу его дачу, вижу его кортеж под Москвой, и сейчас он там в закрытом состоянии раз в несколько недель выходит служить, очень боится заразиться, насколько я знаю.
Давайте дзвіночок приймемо. Вітаємо нашого слухача. Абонент 098, прошу вас.
Алло. Доброго дня.
Доброго дня.
Я підключилася, правда, дуже пізно, але хочу задати питання. Не знаю, чи це журналіст вам розмовляє.
Журналіст. Так, журналіст Сакіна Аймурзаєв.
Бачу, що він дуже обізнаний в конфесіях, у всіх тих... віроісповіданнях, напевне, і, напевне, я вас так запитаю, ви, напевне, і дуже досліджуєте Святе Письмо і читаєте всі події, які мають відбуватися, все-таки у нас є книга «Остання апокаліпсис», книга Івана Богослова. І мене це постійно питання турбує, тому що світ мовчить. Так, якби нічого не відбувалося.
Дякую, дякую. Я думаю, це зрозуміло.
Це зрозуміло, так.
Живемо ми в останні часи.
Я не алармист, сразу вам могу сказати. Це відчуття конца і близького приходу второго пришествия у кожного християнина должно бути, ми чекаємо завтра. Но я не алармист, ні.
До речі, ну, наскільки я розумію, ну, не дуже обізнаний в тому, що от відбувається всередині російської православної церкви зараз, але от ці настрої, наскільки я розумію, вони є досить такими поширеними, особливо в зв'язку з коронавірусом, з усім іншим, саме в російській церкві.
Алармізм, да, і відчуття кінця, і, звісно, коли офіційна церква довго мовчала, не знала, що сказати, то у людей возникло відчуття, що це кінець світу, і все, зараз печать антихриста, ці вакцини, звісно, в 5G, це все в Росії процвітає. Но, розумієте, як, це ж все йде від того, що самі ієрархи, дуже часто люди... не знающие, что сказать. Они администраторы, но не пастыри, к сожалению, в России.
Саке, ну, ще одне питання про нинішнього російського патріарха Кирила. Ну, теж думаю, що запам'ятається він тим, що врешті вперше за скільки років зустрівся із римським папою. Ну, хіба це був поки що єдина зустріч?
Это правда. І їх отношения, тут теж треба сказати, ми сидимо тут, ругаємо. На самом деле, конечно, это большой был прорыв, потому что такого не было никогда, и действительно, эта историческая встреча, насколько она будет продуктивна в дальнейшем, насколько поддержит римская церковь добрый диалог с Московской, и насколько в этом диалоге присутствует Украина, потому что без Украины этот диалог невозможен. Без правильного и доброго братского отношения Москвы к Украинской греко-католической церкви, без доброго отношения к римо-католикам России, которых часто воспринимают как инородный элемент, не свойственный России. Это все, к сожалению, от красивой картинки в Гаване, от декларации до жизни большая дистанция. Но радует то, что Папа Франциск в этом смысле... человек диалога, и патриарх Кирилл оказался человеком более податливым в этом вопросе, потому что Алексей II, к сожалению, именно из-за него папа Иоанн Павел так и не смог приехать в Россию. Это мечта всей его жизни была, и подарить
патриарх
икону.
Алексей просто заборонял.
Просто заборонил раз и навсегда, и поэтому при нем это было невозможно. При патриархе Кирилле после этой встречи в Гаване ходили слухи, что возможно, папа Франциск на 1-2 дня, так чтобы сильно не раздражать русских православных, сможет приехать в Москву, поклониться святыням, которые там хранятся, почтить иконы древние, которые там хранятся. Но, к сожалению, я думаю, в этот понтификат мы этого ожидать нам не стоит.
Здається, що це неможливим зараз.
Нет, сейчас это вряд ли. Еще, кстати, вот интересная такая маленькая деталь, она будет вам интересна. При советской власти так вышло, что подавляющее большинство епископов Русской Православной Церкви, вообще все руководство ее, были украинцы. Украинского походження. Это были люди с Волыни, Западной Украины, Тернопольская область, вокруг Почаева очень много. Было людей из Одессы, из восточных областей в том числе. Это было, ну, просто откройте календарь РПЦ за 90-й год, и вы увидите, что 2/3 украинские прозвища по всей стране, по всей. При Алексее эта тенденция уменьшалась, но все-таки они еще были все живые и в силе. При патриархе Кирилле эта ситуация изменилась радикальным образом.
Це свідомо?
Я думаю, да.
Добре. Саке, ну не так багато.
Не успіли ми всіх патріархів обсудити, да? Не успіваємо.
Ми ще маємо близько 6-7 хвилин, тому ще встигнемо. Отже, ну трішки про російських патріархів поговорили, але знаю, що ти також вже тут багато років в Україні, тому ну теж трішки твій досвід от спілкування з нашими українськими, з філаретами, з нинішнім, також Епіфанієм, але от давайте дзвіночок і
давайте
потім поговоримо. Вітаю вас, абонент 093, прошу вас. Алло.
Добрий день.
Доброго дня.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Тебе турбує Іван з Львова.
Іване, слухаю.
Ти зустрічався із Глебом Якуніним.
Зустрічався з Глебом Якуніним, до речі, в Києві зустрічався, коли отець Гліб приїхав у 13-му, здається, чи 12-му році, Михайло Ходорковський з Петром Порошенком, як би Петро Олексійович не казав, що він не робив справи добрі з росіянами, вони робили спільний форум в Києві, і в тому числі там була релігійна панель, яку я, власне, з моїми колегами-релігієзнавцями модерував, і там був присутній отець Гліб Якунін, на жаль, він помер дуже скоро після цієї зустрічі. Дисидент, замучений, замордований совєтською властю, чоловік абсолютно поломаний, але при цьому дуже світлий був чоловік.
Добре, ну і щодо наших українських от,
пастирів.
Так, пастирів, вищих пастирів, архіпастирів.
Так. Ну, звісно, я в першу чергу должен сказати слова свого глибокого уваження, восхищення патриархом Филаретом. Какой бы тяжелой судьбы этот человек не был, и как бы сейчас ни повернулась эта ситуация внутри ПЦУ, когда он фактически в изоляции, он не спилкуется, не мирится со своим духовным сыном, предстоятелем новой церкви, к сожалению. Но заслуга этого человека, опять же, люди такого исторического масштаба не имеют простой биографии. Не бывает этого.
Но это историчный масштаб.
Это историчный масштаб, и очень жалко, что сейчас, ну, посмотрите, какие журналисты у него берут интервью, да, там это все, там каналы Медведчуковские часто к нему ходят, российское телевидение к нему ходит. Это очень печально, потому что, к сожалению, пока нету такого журналиста, кому бы он захотел взять и рассказать, ну, хотя бы чуть больше, чем он рассказывает обычно, хотя бы чуть-чуть того, чего он никогда никому не говорил.
А ты не пробовал?
Я работаю над этим. Это действительно огромный деятель, огромный опыт у этого человека. И слушайте, ну, епископ Киева в течение 55, кажется, уже лет. То есть
при Щербицком, при Шелесте,
при всех. И, как я говорю, при председателе КГБ Семичастном. Это более показательная должность в этом смысле. Но масштаб огромный, и я надеюсь, что все-таки мир будет, и они не будут ссориться. Митрополит Епифаний, так плавно перейдя, у нас мало времени, очень настроен, как мне кажется, на диалог. Он очень мягкий человек, очень человек в личном общении видно, насколько, несмотря на высокую должность, за эти три года он не изменился. Мы эти три года мало виделись после Томаса, но вот в эти дни я его видел, имел возможность лично пообщаться и убедился, как же хорошо, что молодой предстоятель. Он в курсе всего, он читает соцсети, он знает новости, он лично дружит с огромным количеством людей, журналистов, общественных деятелей, волонтеров. Человек большой энергии и, надеюсь, большого будущего. По крайней мере, лично для меня надежда и уверенность в том, что он справится, которую проявил патриарх Варфоломей, принципиально важная. То есть теперь я вижу, что и в него верят, в том числе опытные иерархи, и, думаю, дадут ему совет и поддержку. Вот их конфликт с Филаретом – это самое неприятное для меня лично, как для человека, который занимается церковной ситуацией в Украине за последние годы, и очень хочу, чтобы это преодолели владыки.
Саке, ну я так думаю, останнє запитання нашої сьогоднішньої програми. Ну, ось на католицькому радіо, на Радіо Марія, ну, трішки так поговорили про православну церкву, да. Про українську, про російську, про константинопольську також. Врешті, ну, теж треба чимось таким позитивним завершити.
Католицьким, тобто.
Думаю, таким спільним.
Спільним.
Принаймні, от з того, що я читав, є такі прогнози, очікування. Здається, за кілька років має бути річниця Нікейського собору.
Так, 24-25.
З перших таких вселенських соборів, де була Західна церква, де була Східна церква, і ну, якісь певні прогнози, я поки що не знаю, на чому вони базуються, але твердять, що можливо і Рим, і Константинополь ну, спробують довести ну, до якогось поєднання, до порозуміння. От, власне, не знаю поки
я
що
уверен,
про що мова
йде. Я уверен, що вони готові вже к этому. Уверен. У мене є повна в этом уверенность. Я не то, что знаю какое-то тайное знание, ощущения мои, все говорят об этом. Патриарх Константинополя несколько раз давал очень четкие заявления о том, что это не вопрос першести, не вопрос, кто важнее, это не вопрос филиоквы от отца и сына, это то, что нас догматически
в чем проблема?
Разделяет. Проблема в том, что надо признать евхаристическое спілкування.
И врешті цього буде достатньо.
Вот я думаю, что это да. И этого мы, до этого мы, может быть, доживем. И это будет огромная радость. И мне кажется, то есть это в смысле, что это не проблема, это не мешает, да, не мешает признать таинство друг друга. Самое главное, что, в чем мы можем, уже сейчас мы можем быть едины в таинстве причастия, в таинстве исповеди, ну, то есть в таинствах. И признать, соответственно, как наш патриарх греко-католицкий Святослав, когда был на встрече с Варфоломеем, получил от него панагию, символ, знак, инсигнию епископства. И очень красиво сказал, что это с вашей стороны дар, это признание меня как епископа, да, это, и так признают, но символическое признание. Это значит, если мы признаем друг друга таинство священства, то абсурд не признать евхаристийное спілкування и не дать людям возможность причащаться от общей чаши. Я верю в это, об этом сказал Господь в Евангелии, и мы будем едины. А если будет это, то, я думаю, для остальных путей єднання нічого мішати вже не буде.
Ну, я так думаю, на цьому буде гарно завершити нашу сьогоднішню програму. Отже, дорогі друзі, завершується програма «Відкрите питання». Разом з нами в ефірі Радіо Марія був журналіст, я вже не побоюся цього слова, релігіознавець.
Ой, ні, отець, це як тільки я стану релігіознавцем, я уйду в монастир.
Ну, ну, можливо, це буде теж не дуже погано.
Дякую вам, дякую, дорогі слухачі, з Богом.
Отже, дякую Сакіну Аймурзаєву за цей час, проведений в ефірі. Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!